дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Что ждет Россию после парламентских выборов? Интервью с политологами и экспертами о возможном развитии политической ситуации в стране. Как проходит выдвижение единого кандидата в президенты от оппозиции? В эфире нашей программы о переговорах один из лидеров партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Зачем в Петербурге сносят здание морского вокзала, построенное всего 25 лет назад и получившее государственную премию? А также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. В большинстве российских средств массовой информации освещение прошедших выборов постепенно сходит на нет, несмотря на то, что официальные итоги ЦИК обнародует только в конце этой недели. Расклад политических сил в новом парламенте более-менее ясен, и пока партии анализируют проделанную работу, мы решили заглянуть в будущее и спросить экспертов и политологов, что ждет Россию с новой Думой дальше. Это «дальше» можно условно разделить на два периода – до грядущих весной следующего года президентских выборов и после них. Первым моим собеседником в этом разговоре стал известный петербургский политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Как изменится политическая ситуация в России после выборов в Госдуму? Будет ли затишье до президентских выборов или каких-то кардинальных изменений стоит ждать еще до Нового года?
Думаю, что основные решения касательно будущих президентских выборов будут приняты довольно быстро, но об этом говорит тот факт, что Путин уже анонсировал, что Государственная Дума должна очень скоро собраться на ближайшее заседание, там не дожидаясь положенного по Конституции 30-дневного срока. И я думаю, что вот в ближайшие недели мы узнаем и что будет с президентскими выборами, и будет ли там у нас новый президент, или что-то еще будет с страной. Сегодня Путин получил, в общем, такой карт-бланш на любые действия, и, соответственно, как он распорядится этими возможностями, я думаю, кроме него пока никто не знает.
А какими-то другими законопроектами в этот период, в начале своей работы Дума будет заниматься?
Я думаю, что сейчас будет решаться главный вопрос всякой революции, как учил нас Ленин, вопрос о власти, а потом уже будут решаться все другие вопросы. Строго говоря, Государственная Дума и предыдущего-то созыва не обсуждала законопроекты всерьез, поэтому, когда депутаты соберутся на очередное заседание, чтобы послушно проголосовать за то, что им скажет делать Кремль, строго говоря, не так важно.
Вот прошлая Дума все-таки запомнилась многим непопулярными в народе законами, такими как, например, монетизация льгот. А перед нынешним составом парламента будут стоять какие-то задачи, которые могут войти в историю как самые непопулярные?
Я думаю, что во многом это связано не с тем, что делает парламент, а с тем, что делает и будет делать российское правительство. На сегодняшний день правительство отложило многие непопулярные реформы. Как раз отложило именно в силу провала монетизации льгот, просто-напросто приостановила, перенесла их на более поздний срок и так далее. Точно так же, как в преддверии выборов, скажем, там были заморожены цены на некоторые продукты питания. Понятно, что по окончании выборного периода они пойдут вверх. Если говорить о таких принципиальных реформах, одной из самых сложных и довольно непопулярных, видимо, будет реформа жилищно-коммунального хозяйства, потому что, по сути, правительство ведет дело к тому, чтобы переложить государственный долг на плечи российских граждан. Не только заставить их оплачивать текущие платежи по жилью в полном объеме, но и платить за капитальный ремонт и заношенной инфраструктуры. Я думаю, что эта реформа, особенно если она будет проведена такие сжатые сроки, она вызовет довольно сильные проблемы, особенно в больших российских городах. Но когда будет правительство ее проводить, в какие сроки, я думаю, это станет понятно не раньше, чем решится вопрос о власти, вопрос о том, кто будет править страной и какое место в системе управления займет нынешний президент России.
Вы говорите, что предыдущая Дума являлась просто органом, который утверждал решение правительства и президента. Возможно ли в ближайший год-два изменение этой ситуации, перераспределение полномочий между парламентом, президентом и правительством хотя бы в какой-то мере? Или все останется по-старому?
Это будет зависеть от решения этого самого вопроса о власти. потому что я вполне могу себе допустить ситуацию, при которой, скажем, «Единая Россия» будет играть большую роль в формировании и состава правительства, и его политического курса. Тогда, естественно, можно ожидать и того, что Дума будет оказывать гораздо большее влияние просто посредством связи партийной, которой на сегодняшний день пока нет. То есть там в правительстве есть члены «Единой России», но их влияние определяется вовсе не партийной принадлежностью. Но, повторяю, это будет зависеть от того, захочет этого Владимир Владимирович Путин или нет. И на этот вопрос сегодняшний просто не в состоянии ответить.
Говорил петербургский политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Несмотря на общую предсказуемость действий Госдумы в ответ на инициативу президента и правительства, новые депутаты, прошедшие в парламент, могут качественно повлиять на его работу. Такое мнение высказал в интервью «Радио Свободы» эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров.
Персональный состав Думы обновляется наполовину примерно, и, во-первых, в Думе появляется целый ряд, в том числе и от «Единой России», ярких людей, которые нужны были для того, чтобы привлекать избирателя в партийных списках, но которых тяжелее использовать как вот партийную пехоту, да, то есть они будут, безусловно, лояльны, но при этом они вполне могут быть индивидуально заметны, чего не было в предыдущей Думе. Например, из спортсменов, там, скажем, Хоркина и Журова. Роднина, например, она довольно заметна была в общественной палате. Мы говорим не о том, чтобы идти против линии партии, да, а о том, чтобы высказывать и иметь свою собственную позицию по вопросам, по которым партия, может быть, и не имеет никакой специальной линии. Я бы сказал, еще есть надежда. Вот смотрите, у нас 62 губернатора, большое количество мэров и так далее, да, и спикеров законодательных собраний. Понятно, что большая их часть, или, может быть, даже все сейчас откажутся от мандатов. При этом есть положение, недавно принятое, по которому, отказавшись сейчас от мандата, они могут через какое-то время передумать и вернуться в Думу. Да? И вот это тоже люди, которые достаточно сильны и самостоятельны, несмотря на нынешнее свое положение, и которые в случае своего прихода в Думу могут заметно освежить и сделать более разнообразным депутатский ландшафт.
Говорил эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров. Вернемся к разговору о том, как изменится политическая картина в России после избрания нового состава Госдумы во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире, напомню, информационная программа «Свобода в 9» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии этой ночью был обстрелян милицейский пост на окраине поселка Хасанья. Жертв и пострадавших нет. Восстановить электроснабжение города Северо-Курильск на острове Парамушир удастся не раньше пятницы. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов в Госдуму России. В Мадриде во вторник прошла многотысячная акция протеста против насилия со стороны басков-сепаратистов. И в Грузии сегодня вечером истекает срок внесения в Центр избирком подписей в поддержку кандидатов в президенты страны. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
В эфире «Свобода в 9». Сейчас знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Европейский суд по правам человека вышел на стадию коммуникации в рассмотрении дела бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Эта стадия довольно важная. Она означает, что российским властям направлен список из 15, насколько мне известно, вопросов, на которые они теперь должны ответить перед тем, как Европейский суд рассмотрит эту жалобу по существу. Что это за вопросы? Я вижу, что их список не целиком, но частично приводит сегодня газета «Коммерсант».
Совершенно верно. Ну, вопросы такие. Например, подвергался ли господин Ходорковский негуманному и унижающему достоинство отношению, поскольку в суде его поместили в металлическую клетку, и он не получал горячую пищу и возможность заниматься физическими упражнениями в дни судебных заседаний. Евросуд интересуется, было ли дело ЮКОСа рассмотрено независимым и беспристрастным судом, и является ли столичный мещанский суд судом, которому разрешено рассматривать гражданские дела, касающиеся уклонения от уплаты налогов. Суд, задавая эти вопросы, отмечает то обстоятельство, что рассматривавшее дело Михаила Ходорковского судья Ирина Колесникова вела прошедший до этого процесс над главой ЮКОС Москвы Василием Шахновским и принимала различные процедурные решения, которые могут быть рассмотрены как неблагоприятные для защиты, например, о продлении срока задержания под стражей. Так вот, суд интересуется, не повлияло ли это обстоятельство на беспристрастность судебного решения. Суд требует от российской стороны ответа на вопрос, являлось ли деяние, в котором обвиняется Михаил Ходорковский, уголовным преступлением, и просит привести в пример аналогичные дела по уклонению от налогов. Евросуд интересуется соблюдением во время судебного заседания презумпции невиновности. И тут опять же отмечается то обстоятельство, что Михаил Ходорковский был помещен в металлическую клетку и в таком виде представлен публике. Вопросы такие еще. Был ли обвиняемый быстро проинформирован о природе и причине обвинений? Имел ли он доступ к материалам дела во время процесса? И достаточно времени для того, чтобы изучить стенограмму слушаний, а также обсудить позицию защиты с адвокатами и подготовить апелляцию? Суд спрашивает, правда ли, что любой обмен документами между обвиняемым и его адвокатами был возможен только под надзором судьи? И действительно ли адвокат Михаила Ходорковского Антон Андрель в то время вызывался в Генеральную прокуратуру для дачи показаний. Евросуд, уже изучая обстоятельства содержания Михаила Ходорковского в Краснокаменской колонии, интересуется, не нарушает ли права Ходорковского отсутствие возможности делать исходящие звонки, ограничивается ли доступ адвокатов к нему и на каком основании заключенный помещен именно в эту зону. Суд обращает внимание на ее удаленность от Москвы, которая могла повлиять на ограничение контактов с семьей и защитой. Ну, вот адвокат Михаила Ходорковского Дру Холлинер рассчитывает, что жалоба его подзащитного будет удовлетворена в полном объеме. И основанием тому, полагает он, являются вопросы, направленные Европейским судом России. Ну, еще «Коммерсант» обращает внимание на то, что в октябре Евросуд уже удовлетворил жалобу Платон Лебедев к России.
И у нас есть еще немного времени. К этой теме в нескольких российских газетах появилась информация о новом законопроекте, который может стать, как пишут журналисты, дополнительным барьером для россиян, желающих обратиться в Европейский суд в Страсбурге.
Совершенно верно. Такова, во всяком случае, оценка председателя Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юлия Шмидта. Речь идет же о выступлении председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на заседании Совета судей России. И законопроект, о котором вы говорите, Марк, он, во всяком случае, рабочее его название такое. О возмещении государством вреда, нанесенного гражданину нарушением разумных сроков рассмотрения дела и неисполнением судебных актов, вступивших в законную силу.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о новой стадии рассмотрения дела Михаила Ходорковского в Страсбургском суде по правам человека. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Наталья Федотова. Значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну, начинаю с новостей чемпионата мира по гандболу, который продолжается во Франции. Это чемпионат мира среди женских команд. Во вторник там состоялись матчи заключительного третьего тура предварительного турнира. Сборная России сыграла в ничью с командой Бразилии 31-31. А в другом матче этой группы, группы Б, гандболистки Македонии обыграли соперниц из Австралии 30-13. И следующий круг из этой группы вышли сборная России и Македонии. На проходящем в Германии чемпионате Европы по кёрлингу женская сборная России в седьмом туре выиграла у команды Шотландии 9-6. Первые три места сейчас занимают команды Дании, Швеции и Швейцарии, имеющие по 6 побед. А четвертые и пятые места делят сборная России и Шотландии, одержавшие по 4 победы. Заключительный тур группового турнира футбольной лиги чемпионов в группе «Д» состоялся раньше других в связи с предстоящим участием итальянского «Милана» в клубном чемпионате мира. И вот как сыграли во вторник команда этой группы. «Милан» выиграл дома у шотландского «Селтика» 1-0, а донецкий «Шахтер» на своем поле проиграл португальской «Бенфике» 1-2. Итоговое положение таково: у «Милана» 13 очков, у «Селтика» 9, у «Бенфики» 7 и у украинского клуба 6. Таким образом, «Милан» и «Селтик» сыграют в 1/8 финала лиги чемпионов, а «Бенфика» в 1/16 финала Кубка УЕФА.
Да, но в этой группе довольно неожиданно может выглядеть именно вылет украинского «Шахтера», который долгое время в ней лидировал, да и вообще обладает довольно представительным составом игроков. На них было потрачено в начале сезона, если мне не изменяет память, что-то около 70 миллионов долларов. Ну, как бы то ни было, следующий матч Лиги Чемпионов теперь состоится только через неделю, а сегодня и завтра игры Кубка УЕФА, в котором продолжают борьбу и российские команды «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».
Да, ну вот сегодня «Зенит» встречается в Англии с «Эвертоном», а «Локомотив» в Греции с «Панатинаикосом». Отмечу, что «Зенит» сейчас занимает второе место в группе, а он набрал 5 очков в 3 встречах, и на очко больше имеет «Эвертон», но провел всего 2 матча. Но, естественно, «Зениту» для того, чтобы попасть в плей-офф, нужно сегодня, конечно, побеждать. Но «Локомотива» шансов практически нет. В 3 матчах он набрал всего 2 очка. А «Спартак» будет играть завтра дома со швейцарским «Цюрихом», лидером группы «Е». Ну и отмечу, что «Зенит» и «Локомотив» проведут сегодня последний матч группового этапа, а «Спартак» еще 19 декабря будет играть с Тулузой.
И о других спортивных событиях. Через 2 дня в Австрии начинается второй этап Кубка мира по биатлону. Из зимних видов спорта, надо сказать, в последние годы этот стал одним из самых популярных. И вот сенсация: женская сборная России накануне этого события осталась без главного тренера.
Да, вчера вечером стало известно, что глава Росспорта Вячеслав Фетисов подписал приказ об отстранении Валерия Пальховского от занимаемой должности. Ну, формальным поводом послужил отказ Пальховского от подписания подготовленным Союзом биатлонистов России декларации о правилах поведения и об отношениях со спонсором. Ну, я думаю, что, наверное, ни для кого не секрет, что таким образом счеты с Пальховским сводит глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Все мы помним, что вот в мае Пальховского уже снимали с должности, и потом, после вмешательства главы Росспорта Вячеслава Фетисова, он был восстановлен. На первом этапе Кубка мира Пальховский не получил аккредитации, не мог присутствовать в технических зонах. Ну, формально он пока еще не уволен, может продолжать работу в качестве простого тренера, а пока исполнять обязанности старшего тренера будет тренер по стрелковой подготовке Александр Селифанов.
Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9», и возвращаемся к актуальным российским политическим событиям. На этот раз речь пойдет о выдвижении единого кандидата в президенты России от оппозиции. О том, как проходят переговоры в этом направлении, в эфире программы «Радио Свобода. Время гостей» ее ведущему Михаилу Соколову рассказал один из лидеров партии «Союз правых сил» Борис Немцов.
Борис, я вот читаю здесь сообщение. Российский народно-демократический союз и «Союз правых сил» вырабатывают общую позицию по поводу участия в президентских выборах. Михаил Касьянов продолжил консультации с руководством СПС по поводу коалиционного соглашения. Объясните, пожалуйста, о чем шли переговоры во вторник?
Ну, мы действительно с Михаилом Касьяновым встречались. Был проект коалиционного соглашения, которое он подготовил, мы внесли туда 2 очень важных дополнения. Дополнение первое. Кто бы ни был кандидатом в президенты от объединенной оппозиции, все остальные участники коалиции должны стать доверенными лицами. На мой взгляд, можно говорить о 6 кандидатах от демократической оппозиции, которые должны стать участниками переговоров. Это Явлинский, это Буковский, это Касьянов, это Рыжков, это Каспаров и это Немцов. Если мы соглашаемся с тем, что кто бы ни стал от нас единым кандидатом, остальные являются доверенными лицами, то это и есть объединение. Неважно, кто кандидат. Если кандидат, например, Касьянов, то все остальные доверенные лица. Если кандидат Каспаров, то все остальные доверенные лица. Если кандидат Явлинский, все остальные доверенные лица. Немцов, все остальные доверенные лица. Поэтому, если нам удастся договориться о том, что таким образом создается единая команда, оппозиция демократическая, то это будет серьезно. Второе. Я считаю, что в повестке дня этих выборов должно быть 2 вопроса. Первое, что курс Путина – это беспредельная коррупция, басманное правосудие и произвол. Вот главная повестка дня. Курс Путина – это коррупция. Причем она выросла реально в разы по сравнению с 90-ми годами, и не отвертеться им. И дело Шварцмана, и бесчисленные дела там в ведомстве Зурабова. Второй пункт общей нашей программы. Мы должны вернуть нашим гражданам утраченные при режиме Путина гражданские права и свободы.
А им нужны?
Они предусмотрены Конституцией, вы удивитесь. Они предусмотрены Конституцией.
Вы бы им лучше денег пообещали. Вы же пенсионерам обещали повысить пенсию и не поверили вам.
Пункт о заработных платах, пункт о пенсиях, пункт о том, что регионы не должны быть такими нищими на фоне процветающей, в общем, Москвы. Эти пункты важнейшие элементы программы. Но если не будет свободы в стране, выборов честных в стране, если не будет разделения властей, если не будет независимого суда, который стоит на страже законов, а не защищает интересы правящего клана, никакой пенсии не будет, никакой зарплаты не будет. Бесправное государство никаких шансов на успех не имеет. Рабы не могут быть успешными.
Борис, давайте к коалиции вернемся. Все-таки, если никого не регистрируют, или кто-то из этой шестерки отказывается, я не знаю, Каспаров или Явлинский, что тогда будет происходить?
Первый сценарий. Никого не регистрируют из вышеназванной шестерки, так? Это означает, что априори выборы нелегитимны. Потому что представители оппозиции объединенные должны участвовать в выборах.
Ну, Зюганов будет участвовать, он же оппозиционер.
Он оппозиционер, он, во-первых, с другого края, да, как известно, это коммунистическая оппозиция, которая немного от нас отличается, партия прошлого. Он системный человек. Они могут участвовать, может участвовать ручной Жириновский, который на 100% лежит под Кремлем и выполняет все его указания. Может, естественно, участвовать Миронов, это просто комедия будет. Но это выборы априори нелегитимные. Второй вариант. Зарегистрируют много народ.
И вы не договоритесь.
Если будет подписано коалиционное соглашение, в котором будут и ясные программные пункты, и в котором будет ясно и взаимодействие между кандидатами, то это уже шаг вперед, к февралю месяцу. Я думаю, возможности для дальнейшего диалога и переговоров будут открытыми, и очевидно, что давление наших сторонников будет таково, что рано или поздно придется договориться. И, наконец, лучший вариант, малореалистичный, тем не менее лучше, если будет зарегистрирован один человек, и все будут вместе с ним в качестве доверенных лиц. Для меня, например, любой кандидат, если вокруг него объединились остальные, вполне приемлем. Любой, из этой шестерки.
Вот вы видите, что человек ясно но уже не снимется.
Михаил, я готов 100% это сделать. Я готов.
Что быть... если это от вас будет зависеть, чтобы тот остался единственным
вот
кандидатом?
Вот я могу сказать, что я не просто готов, а я готов быть доверенным лицом у каждого из вышеперечисленных наших партнеров. Вопрос, знаете, какой сложный? А готовы ли они стать доверенным лицом друг у друга?
То есть переговоры будут продолжаться, и когда вы это все хотите закончить?
Мы уже начали переговоры с Рыжковым, мы начали переговоры с Каспаровым, вот сегодня с Касьяновым. В принципе, я считаю, что до конца недели должен продолжиться диалог, и я надеюсь, что он будет достаточно конструктивным.
И с Явлинским встреча назначена?
Нет пока. Но с ним будут разговаривать люди, да.
О переговорах по выдвижению единого кандидата в президенты России от оппозиции говорил один из лидеров партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Час прессы сегодня утром в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода». О судьбе российских демократических партий после выборов в Государственную Думу ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с журналистом «Новой газеты» Сергеем Мулиным и обозревателем «Коммерсанта» Глебом Черкасовым. С политических прогнозов начнем и вторую половину часа нашей программы. Представим слово и политологам, близким к Кремлю. Далее новости науки. Как определить, действительно ли внимание вашего собеседника обращено на ваши слова? Интересная выставка искусства Якутии. Новости Москвы и Петербурга. Выясним, зачем сносят Петербургский морской вокзал, сравнительно новое здание и памятник советской архитектуры. Ну и завершит нашу программу столичная афиша на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии минувшей ночью был обстрелян милицейский пост на окраине поселка Хасания, пригорода Нальчика. Жертв и пострадавших нет. Восстановить электроснабжение города Северо-Курильск на острове Промушир удастся не раньше пятницы. Город с населением более 2500 человек оказался без электричества в понедельник из-за поломки дизельных генераторов. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов Госдумы России. Буш сделал это во вторник в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Суд в Тюмени предписал выслать из России уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла критике Узбекистан за ограничение демократических свобод накануне президентских выборов. В Кабуле в результате теракта сегодня утром погибли 12 человек. Взрыв произошел в час пик. Машина, которую управлял смертник, протаранила автобус с афганскими военнослужащими. 7 военных, а также много мирных граждан получили ранения, сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Захир Азими. Израильское руководство полагает, что Иран скрытно продолжает работы над созданием ядерного оружия, которые, по данным американской разведки, были приостановлены в 2003 году. В Мадриде во вторник прошла многотысячная акция протеста против насилия со стороны басков-сепаратистов. 1 декабря боевиками группировки ЭТО был убит офицер испанских сил безопасности. Его коллега получил ранения. Парламент Украины избрал спикером Арсения Яценюка. Представитель пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» был единственным кандидатом на этот пост. Яценюка предложила правящая «Оранжевая коалиция». В Грузии сегодня вечером истекает срок внесения в Центр избирком подписей в поддержку кандидатов в президенты страны.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы и продолжаем слушать мнения и прогнозы экспертов о том, каким будет российский политический ландшафт после выборов в Госдуму. Накануне в Москве прошли сразу несколько круглых столов, посвященных этой теме, и на них побывала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кремлевский политолог Сергей Марков считает, что итоги прошедших выборов, цитирую, создают фундамент для новой конструкции власти.
Конечно, главный победитель на этих выборах Владимир Путин, за которого призывала голосовать победившая партия «Единая Россия», получившая 64% голосов. И, кстати сказать, и «Справедливая Россия» тоже. Вместе они получают 72%. В то же время выборы не социологический опрос, а волеизъявление граждан позволит создать политический фундамент для правительства в виде парламентского твердого большинства и даже конституционного большинства. Это будет правительство, которое будет формировать партии Путина, и, соответственно, это будет политика, проводимая Владимиром Путиным.
О том, куда заведет Россию план Путина, рассуждает директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
С моей точки зрения, если говорить про ландшафт политический, то он, конечно, очень сильно упростился, это прежде всего. Что естественно, потому что сложным ландшафтом приходится управлять сложными методами. А поскольку власть сложными методами не владеет, она ландшафт, естественно, пытается упростить до такой степени, чтобы им можно было командовать из одного центра. Собственно, мне кажется, вот этой системной причиной и обусловлены были систематические чистки у Сталина. В менее ярком выражении это имеет место и сейчас. Мне представляется, что с этими выборами российская власть попала в довольно глубокую и очень серьезную проблему. Во всяком случае, у меня личные были возможности убедиться в том, как болезненно воспринимают результаты на верхах. Как всегда, тут проблема в том, что заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. На местах люди так старались обеспечить нужный результат, что перестарались, и теперь легко ожидать массового просто вала сообщений о тотальных фальсификациях. И, по моим представлениям, ну, минимум 20% в результате «Единой России» просто приписано, вот так вот, вульгарно. Есть еще плюс к этому форма реализации административного ресурса с помощью там запретов на альтернативную точку зрения, контроля над прессой и так далее. Но это уже, ну скажем так, более или менее в рамках приличия. Да, когда просто переписывают протоколы, ну, постепенно мы входим в фазу подготовки того, что можно было назвать буржуазной революцией в прямом смысле слова. Революция городов. Города все меньше поддерживают «Единую Россию». Во всех городах по результатам выборов «Единая Россия» получает на 10-15% меньше, несмотря на весь административный ресурс. А поддержка «Единой России» сосредоточена глубоко в провинции. Путин, опять же, по электоральной статистике «Единой России», это партия провинции.
Говорил политолог, директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
И вот что отвечают на вопрос о том, как изменится политическая ситуация в России после выборов в этой самой провинции, о которой только что говорил политолог Дмитрий Орешкин. Наш корреспондент Оксана Загребнева опросила прохожих на улицах Волгограда.
Политическая, наверное, не изменится, потому что, в общем-то, «Единая Россия» это набирала на прошлых выборах там что-то порядка 37%, сейчас мы в два раза почти больше, 64%. Поэтому, может быть, курс станет стабильнее, политический курс, но не факт, что это лучше для нашей страны. Такой застой и болото, что никакой внятной оппозиции у них нет. И, в общем-то, это, конечно, достаточно печально, потому что с одним крылом лететь тяжело, и как раз для того, чтобы государство существовало, нужно как минимум, чтобы было проправить правящая партия и оппозиция, которые бы там в столкновении мнений вырабатывали бы какое-то там решение. А когда совершенно бесконтрольная власть у одной половины, то это, конечно, ничего хорошего нам не сулит.
На мой взгляд, коренным образом точно ничего не поменяется. Но, по сути дела, что изменилось? Единороссов стало больше, и они теперь составляют большинство, да, и теперь могут принимать, в принципе, закон только единороссы. Вот это, конечно, минус, я считаю, и может измениться что-то.
В какую сторону?
На мой взгляд, это может как-то отрицательно сказаться на нашей внутренней политике, потому что отсутствует оппозиция. Праворосы хоть и появились в Госдуме, но они меньшинство представляют. И если они что-то, какую-то новую струю и смогут внести, то, в принципе, я думаю, что их мало кто там сможет поддержать. Очень жалко, что не прошли маленькие так называемые партии, те же самые зеленые, которые даже не дошли до выборов, до самих как таковых. Аграрная партия, очень жаль, что не представлена у нас в Госдуме.
После этих выборов у парламентского большинства есть и моральное, и юридическое право делать с президентским сроком что хочешь. Хоть на два срока увеличивать, хоть делать третий срок. Я думаю, что изменения в первую очередь будут казаться именно этому. Все ради того, чтобы батька остался, а мы при нем будем деньги получать.
Сложно сказать, потому что как бы проводить анализ прошлой Думы мне достаточно сложно. Не могу оценивать, насколько была хороша оппозиция в той Думе, которая была до этого. Но то, что сейчас не будет оппозиции совсем, это совсем плохо. Потому что все будет приниматься по указанию одного человека. Все указы будут проходить, все законы будут проходить абсолютно любые. Если тот или иной закон потребует партия власти, он обязательно пройдет. Более того, в любой момент могут изменить конституцию, потому что теперь в Думе конституционное большинство. И любой пункт могут в нее внести. Ну, теперь стало жить немножечко страшнее.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, как изменится политическая ситуация в России после выборов в Государственную Думу. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Ученые нашли способ измерить скрытое внимание. Утконосы и динозавры были полосатыми. Шимпанзе превзошли людей в тесте на запоминание. На волнах Радио Свобода самое интересное из мира науки и Ольга Орлова.
Канадские нейрофизиологи из Центра мозга Университета Западного Онтарио пытались ответить на вопрос, как определить, действительно ли внимание собеседника обращено к тому, с кем он разговаривает. До сих пор измерение внимания было основано на косвенных показателях изменения времени реакции или обнаружения стимула. Но исследования канадских ученых помогли найти точный способ измерения тайного внимания. Их результаты впервые демонстрируют, что зафиксировать в реальном времени сосредоточенность человека, воспринимающего сообщение, возможно, если зарегистрировать активность его шейных мышц. По данным экспериментаторов, мышцы шеи реагируют на тайную ориентацию внимания даже в отсутствии движений глаз. Этот факт может повлиять на оценку эффективности лечения инсульта или других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Британские палеонтологи из Манчестерского университета рассказали о результатах изучения утконосого динозавра, который был найден в Северной Дакоте в 1999 году. На теле животного, возраст которого 67 миллионов лет, виден реальный кожный покров, сохранившийся полностью во многих местах. Хотя кожа ископаемого динозавра утратила свой цвет, его текстура осталась нетронутой. Это позволило ученым составить трехмерные реконструкции, из которых стало понятно, кожа древнего животного имела складки и, возможно, была полосатой. Предварительные данные также показывают, что динозавр при длине около 12 метров и весе в 35 тонн мог развивать скорость до 45 км в час. Молодые шимпанзе имеют незаурядную фотографическую память, сообщают японские приматологи из Киотского университета. В эксперименте, в котором вместе с животными участвовали добровольцы-студенты, трех шимпанзе-матерей и их пятилетнее потомство обучали счету от 1 до 9. Каждый из участников по очереди прикасался к цифрам, расположенным в разных местах монитора. Затем цифры замещали пустыми квадратами, и испытуемые должны были вспомнить, где находились те или иные цифры, а затем прикоснуться к соответствующему квадрату. Оказалось, что юные шимпанзе выполняют эту задачу лучше, чем их мамы и чем испытуемые студенты. Исследователи полагают, что молодые шимпанзе имеют фотографическую память, которая позволяет им запоминать сложную картину беглым взглядом.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве начались Дни культуры Якутии. Они приурочены 375-летию вхождения этой территории в состав российского государства. Одним из наиболее заметных событий стала выставка «Аталанхо к новой реальности», открывшаяся в Российской академии художеств. На ней побывала наш корреспондент Лиля Пальмелева.
Якутские дни проходят с размахом. В самых разных местах города показывают книжные и художественные выставки, а в нескольких театрах – драматические и музыкальные спектакли из якутской Нерюнгри. Еще запланированы конференции, посвященные якутским просветителям, и особая программа, представляющая традиционную культуру с этномузыкой, показом национальной одежды и знаменитых ювелирных украшений Республики Саха. Вообще, все, что касается традиций, в Якутии очень ценят. Вот и перила лестницы, которая ведет к залам Академии художеств с выставкой «Аталанхо к новой реальности», унизаны разноцветными ленточками на счастье. В картинах и резьбе по бивню мамонта, а экспонируются исключительно современные работы, реалистическое изображение соседствует с мифологическими мотивами. Это так специально для Москвы подобрали, чтобы показать экзотику? Вовсе нет, утверждает Ася Габушева, директор Национального художественного музея Республики Якутия.
Всегда наши художники черпают свое вдохновение именно из Аланхо. Это якутский героический эпос, который стал шедевром человечества, в 2005 году объявлено ЮНЕСКО. Наше изобразительное искусство стоит на таких крепких плечах русской художественной школы, но привносит свое национальное своеобразие, мышление, это уважение к предкам, традициям, обычаям. Это выражается именно через изображение старых предметов, утвари вот эта любовь к орнаментике.
В якутском искусстве очень много символов древних. Какой самый распространенный и самый любимый в Саха?
Конечно, это лировидный узор. Но это вот завитки, вот это представление вообще о мире, поскольку в центре мира произрастает мировое древо, корни его уходят глубоко в нижний мир и принимают форму завитков. Верхний ствол его поднимается в небеса, это верхний мир, тоже принимает форму завитков. А срединная часть – это срединный мир, где проживают люди племени Аи с солнечными поводьями за спиной. Это вот народ Саха.
Как сообщает Ася Габушева, Дни якутской культуры будут проходить в Москве вплоть до 9 декабря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии этой ночью был обстрелян милицейский пост на окраине поселка Хасанья. Жертв и пострадавших нет. Восстановить электроснабжение города Северо-Курильск на острове Парамушир удастся не раньше пятницы. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов в Госдуму России. В Кабуле в результате теракта сегодня утром погибли 12 человек. Машина, которой управлял смертник, протаранила автобус с афганскими военнослужащими. В Мадриде во вторник прошла многотысячная акция протеста против насилия со стороны басков-сепаратистов. В Грузии сегодня вечером истекает срок внесения в Центр избирком подписей в поддержку кандидатов в президенты страны. И суд в Тюмени предписал выслать из России уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Московские очередники будут получать компенсации за найм жилья. Столичный мэр заявил, что оставшиеся пятиэтажки и девятиэтажки будут не ремонтировать, а сносить. И в Петербурге также принят пакет жилищных законов. Эти и другие новости, напрямую касающиеся жизни двух крупнейших российских городов, сейчас в нашем эфире у Веры Володиной.
Москва. Ежемесячную компенсацию за найм квартиры будут получать с нового года очередники, участвующие в накопительных городских программах. Постановлением правительства размер компенсации определен в половину от средней рыночной стоимости найма квартиры в Москве или Подмосковье. Квартира должна сниматься по социальным нормам. Чтобы воспользоваться льготой, очередник должен подать заявление в Департамент жилищной политики и предоставить договор найма на квартиру. Петербург. Городское правительство приняло пакет жилищных законов. В 2008 году 5 миллиардов рублей выделяются для программ расселения коммуналок, жилья для бюджетников, молодежи и по жилищным сертификатам, в общем, на улучшение жилищных условий 6 тысяч семей. За счет расселения коммуналок возможно увеличение до 9,5 тысяч семей. В городской очереди на жилье остается почти 260 тысяч семей. В основном это жители коммунальных квартир. Расселение 80% из них планируется к 2016 году. Москва. Столичное правительство одобрило проект уточненного генплана развития Москвы до 2025 года. Мэр Юрий Лужков заявил о нецелесообразности реконструкции ветхого жилья, предложив избавляться и от панельных 5- и 9-этажных домов, построенных 40 лет назад.
Конца 60-х, начала 70-х годов постройки, это панельные дома, которые не лучше пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Но чего мы будем с ними заниматься капитальными ремонтами, когда индустриальная основа строительного комплекса позволяет нам этот вопрос решать созданием нового жилья в том же месте, более качественного?
Петербург. Сегодня бастующие работники Всеволожского завода «Форд» на общем собрании планируют обсудить тактику ведения диалога с администрацией предприятия. Затем в 12 часов начнется очередной раунд переговоров с руководством завода. Основное требование бастующих – повышение заработной платы на 35% с 1 марта будущего года. Заводское руководство свои цифры в 11% называет не финальным предложением, а гарантией профсоюзу для начала переговоров. Москва. С нового года в Московской области увеличатся розничные цены на газ на 23%. В этом году газ дорожал дважды, в апреле и в июле, в сумме на четверть. Областное министерство экономики объясняет удорожание повышением оптовых цен на 15%, цен транспортировки на 28% и увеличением затрат на реализацию газа населению. Петербург. Компания «Хлебный дом», занимающая 30% городского рынка, с сегодняшнего дня повышает на 10-20% цены на мелкоштучные и кондитерские изделия в связи с тем, что сырье подорожало более чем наполовину, а такой продукт, как творог, и вовсе на 92%. Городские власти утверждают, что социально значимая хлебная продукция не подорожает, она по-прежнему регулируется хлебным соглашением. Новости Москвы и Петербурга. 5 декабря. Вера Володина.
И еще об одной городской теме подробнее. В Петербурге, скорее всего, будет снесено здание морского вокзала, признанного памятника советской архитектуры. Вместо него предлагается возвести большой стеклянный бизнес-центр. Эти планы городской администрации по новому вмешательству в сложившийся облик города вызвали протесты в градостроительном совете Петербурга. Зачем сносят морской вокзал, попыталась выяснить наш корреспондент Татьяна Вольская.
Здание морского вокзала было построено архитектором Виталием Сахиным в 1982 году. Это, конечно, не памятник архитектуры, но 20 лет назад оно получило госпремию СССР и вообще стало одним из важных градообразующих элементов на Васильевском острове. Теперь на его месте предполагается возвести 4 стеклянные башни высотой 65 метров, общей площадью 130 тысяч квадратных метров и с парковкой на 1000 машин. Все это только часть одиозного проекта по намыву территории на Васильевском острове, с самого начала вызвавшего бурю протестов. Несмотря на все протесты, проект намыва или морского фасада был утвержден. Строительство идет полным ходом. Главный архитектор города Александр Викторов высказался в том духе, что общественные слушания прошли, значит, проект согласован. Жители острова возмутились и требуют референдума. Что касается морского вокзала, то за его снос выступает руководство ЗАО ООО «Морской вокзал», говорит генеральный директор морского вокзала Владимир Малик.
Здание нефункциональное, здание устарело, морально и технически. Конструктивно не приспособлено для того, чтобы использовалось в качестве морского вокзала. Поэтому есть предложение, мы обсудили архитектуру на градостроительном совете, и сейчас вопрос НОС, это мы должны решить городом. У нас есть выписка из протокола градостроительного совета, градостроительный совет одобрил архитектуру здания.
Владимир Малик разделяет проблему на две части – вопрос архитектуры нового здания и вопрос сноса старого здания вокзала.
Градостроительный совет одобрил архитектуру того здания, которое предлагается построить на месте существующего. По поводу сноса, там не было единого мнения, действительно. Значит, часть выступила за снос, часть выступила против. 50% здания, которое существует, не может использоваться, потому что оно сплошь состоит из внутренних двориков, холлов, лестниц, площадей, которые не могут использоваться в качестве полезной площади. Защищали его только архитекторы старшего поколения, которые, я так понимаю, то ли знали его, то ли работали с ним. И потом, на самом деле, есть четкая позиция главного архитектора. Викторов сказал, здание ни технологически, ни по планировочному решению, ни по экономическим показателям не может использоваться в современных условиях. Оно устарело. На мой взгляд, там не меньше половины высказалось поддержку этого. А старики были против.
Среди тех, кто был против, председатель Совета по охране архитектурного наследия Союза архитекторов Петербурга Дмитрий Бутырин.
Это уже часть лица города, которая сейчас будет смотреть в Финский залив, в Балтику, будет перечеркнута полностью дамбой западный скоростной диаметр, который пройдет по западной оконечности острова. И тем самым все эти разговоры о морском фасаде города, о всяких там парадных вещах, о бульварах вдоль этой набережной и так далее, это все становится глупым, потому что это все будет перечеркнуто этим вот диаметром, так называемым. Когда-то морской вокзал был вот в системе фасада лица города морского, как это именовалось громко. Теперь это уже непонятно вообще. Сейчас ведь только деньги красуются у нас на небосклоне, а уже никакие там эстетические соображения, по-моему, у нас уже не работают.
По мнению Дмитрия Бутырина, здание морского вокзала вполне могло бы войти в систему будущих портовых сооружений. Многие члены градостроительного совета тоже считают, что новый проект нуждается в серьезной доработке, что в нем нет художественной идеи и что старое здание хотят снести исключительно в угоду коммерческим интересам инвестора, который, как и все прочие инвесторы, просто хочет выкачать как можно больше денег из бесценной земли в центре города. Дмитрий Бутырин считает, что будущий снос морского вокзала – это только часть мощной атаки, которая в последнее время идет на Васильевский остров.
Мне кажется, бессмысленно через город тащить огромную транзитную магистраль. Она создана для международной связи. Аэропорт, Выборгское шоссе, там Приозерское шоссе и за граница. Извините, но по городу такие делать броски вообще совершенно не следует. Это надо делать, конечно, иные городские проблемы, которые без того остры. Уже один такой выход из положения намечен. Можно же ехать вовсе не в город, чтобы попасть на Выборгское шоссе, а можно ехать через Кронштадт. Зачем сюда это все тащить? Но сейчас опять же деньги. Те, кто за это хватаются, это тарифы на час, они должны эти деньги схватить и бежать куда-то дальше, искать еще что-то схватить.
На морской вокзал были затрачены немалые деньги, так же, как и на дно углубительные работы, проведенные рядом с ним, чтобы здесь могли стоять на якоре корабли. После скандала на градостроительном совете было решено, что сносу морского вокзала будет посвящено отдельное заседание. Но мало у кого теплится надежда, что мнение архитекторов поколеблет уже, вероятно, принятое решение властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9:55. И завершаем мы наш эфир нашей рубрикой «Афиша». Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы. Сегодня, 5 декабря.
Театры. В рамках Дней Республики Саха в Москве на сцене художественного театра имени Чехова будет представлен спектакль Государственного драматического театра Якутска, который называется «Апостол Государев», режиссер Андрей Борисов. А на фестивале «Балтийский дом» в Москве на сцене центра имени Мейерхольда сегодня покажут спектакль «Теремин» датского театра «Проформа», рекомендует Марина Тимашева.
Впервые приехавший в Москву театр-отель «Проформа» — это прославленная на весь мир лаборатория сценического искусства. В его спектаклях музыкальное, драматическое, хореографическое начало, а также визуальные виды искусства сливаются в неразрывное целое. Так и в спектакле «Теремин». Это история о русском физике-изобретателе Леоне Теремине или Льве Термене. Он был пионером в области естественных наук, создателем первого электронного музыкального инструмента в СССР. Теремин много ездил по Америке и поселился в свое время в Нью-Йорке. В начале Второй мировой войны Теремин вернулся в Советский Союз и несколько лет, естественно, провел в лагерях ГУЛАГа. До самой своей смерти Теремин продолжал работать с электроникой, не связанной с музыкой, в то время как именно его электронные музыкальные инструменты получили наибольшее распространение. Термин «вокс» стал использоваться для создания разных звуковых эффектов в многочисленных фильмах 50-х годов, а также в поп- и рок-музыке. Авторы спектакля «Теремина» — это Кирстен Дейльхольм, режиссер, автор спецэффектов и художественный руководитель театра «Отель Проформа», а также Уилли Флинт, режиссер и, кстати, актер театра «Но».
Концерты. В клубе «Б-2» сегодня вечером легендарная американская группа «Нью-Йорк Доллс», воссоединившаяся в частично новом составе после молчания длиной в 30 лет. В Москве музыканты представят свой новый альбом. Предыдущий, во что сложно поверить, вышел в 1974 году. В концертном зале имени Чайковского концерт всемирно известного украинского пианиста Владимира Крайнева. Он исполнит произведение одного из своих любимейших композиторов Фредерика Шопена. В концертном зале «Мир» сегодня представляет свой новый альбом джазовый пианист Даниил Крамер и его трио «Джаз Геймс». Специальный гость концерта – саксофонист Игорь Бутман. Выставки. В книжном магазине «Букбери» на Тверской-Ямской открылась выставка рисунков художника Бориса Диадорова. Диадоров известен нескольким поколениям российских читателей своими блестящими иллюстрациями к книгам Ганса Христиана Андерсена, «Винни-Пуху» Александра Милна, «Чудесному путешествию Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёв, произведениям Тургенева и Толстого. Кино. На экранах Москвы первый из грядущей серии англоязычных ремейков фильмов голландского режиссера Тео Ван Гога, убитого в ноябре 2004 года в Амстердаме радикальным исламистом. Картина называется «Интервью», снял ее и сыграл главную роль известный американский актер Стив Бушеми.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Россия-Венесуэла. Почему Уго Чавесу не удалось то, что удалось Владимиру Путину? Сколько лет еще может продлиться застойная война в Чечне? Как быстро продукты питания съедают повышение пенсии в России? И институт семьи глазами российских подростков. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россияне не допустят развития страны по деструктивному пути.
Эти выборы были подобны выборам в лагере строгого режима.
Мы оказались снова в тройке ведущих партий
страны.
Средства
массовой информации оказывали нескрываемое предпочтение президенту.
Кто-то держал траурные гвоздики, символизирующие поминки по выборам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».